На вокзале дул пронизывающий ветер. Докричаться до кого-либо из служащих было невозможно. На дверях начальника станции висел тяжелый старинный замок и порыжевшая от времени табличка «Приходите завтра». Интересно, сколько дней они вообще ее не снимали? Я поднял воротник теплого плаща, сунул руки в карманы и, выбрав самый темный угол, просто стал ждать. Первой появилась Эльвира. Она была в красной дутой куртке и джинсах. Мы едва успели чмокнуться, дыхнув друг на друга перегаром, как за ее спиной возник Бармутский. Судя по его красному лицу, он был в ярости.
«Что такое? Как вы посмели, милостивый государь? Что это за мадам?»
«Мадемуазель», — строго поправил я.
«Кто она такая? Почему она здесь? И где вы ходите? Я вас уже полчаса жду на той стороне вокзала, а вас все нет и нет».
Я посмотрел на часы. 19:52. Но прежде чем я открыл рот для гневной отповеди, Эльвира оттолкнула меня в сторону.
«Позвольте представиться, господин Бармутский. Я ваша преданная фанатка и по совместительству член-корреспондент местной газеты «Городской сплетник». Я уже 4 года восхищаюсь вашими трудами. Вы гений, а ваша книга «С граблями за Граалем» перевернула мое мировоззрение. А ваш автобиографический роман с элементами нестандартных откровений «Шалун-шалун», несмотря на нераспроданный тираж, всколыхнул все интеллигентские круги». «Неужели?» — заметно вздернул нос доктор Готфри. «Как ваше имя, милостивая государня?» «Эльвира Фурье, но для вас просто Эл. Позвольте мне сопровождать вас вместе с этим неотесанным офицером. Обещаю, что сделаю великолепную статью о вашем гениальном открытии».
«Вообще-то великолепные статьи делаю я сам», — попытался задуматься доктор, но Эльвира уже вцепилась в него бульдожьей хваткой.
Еще 5 минут уговоров, и, разумеется, наш ученый гость сдался. Мы прошли сквозь пустое здание вокзала, по навесному мостику пересекли железнодорожные пути и уселись в неновый, явно арендованный джип. Доктор прыгнул за руль. «Как ты его уломала», — прошептал я на ухо Эльвире, когда мы сели на заднее сиденье машины.
«Ни один мужчина не выдержит настырного любования самим собой. И чем откровеннее лезть, тем лучше», — так же шепотом ответила она.
Мы быстро проехали пригородные поселки, и дорога пошла в гору.
«Кажется, мы едем в сторону заброшенных штолен», — сказала Эльвира, подкрашивая губы, заглядывая в зеркало заднего вида через плечо водителя.
«Там, где мы были с почтальоном...»
«Это другая шахта к северу от города, а мы движемся в южном направлении».
«Все верно. И именно там мы должны найти его», — не оборачиваясь, влез в наш разговор ученый Бармутский.
«Кого его?» — невольно нахмурился я. «Кажется, вы собирались совершить какое-то научное открытие. Я думал...»
«Милостивый государь, вы со мной не для того, чтобы думать, а исключительно для исполнения моих распоряжений».
Я чуть не задохнулся от ярости, но Эльвира вонзила мне в ладонь свои наманикюренные ноготки.
«Доктор, я готова записывать каждое ваше слово. Не могли бы вы вкратце осветить нашей газете цель сегодняшней экспедиции?»
«Ну, почему бы и нет?» — мгновенно купился этот двуличный негодяй. «Я нахожусь на пороге величайшего открытия современности, которое перевернет все вокруг. Падут государства, изменятся экономические сферы влияния, произойдет пертурбация правительств, заново расчертятся границы городов, округов и штатов. Мир больше не будет таким, каким вы его знаете. Волею судьбы вам суждено стать свидетелями этого события. Но предупреждаю, под руку не лезть и с глупыми вопросами не приставать. Особенно это касается вас, милостивый государь».
«Разумеется, месье», — кивнул я, мысленно давая себе клятву по окончанию данной аферы, просто придушить этого наглого типа, и, взглянув на Эльвиру, понял, что она меня не выдаст». Дорога вела нас мимо старых, покосившихся заборов, заброшенных штолен. Многие ограждения казались чисто символическими, грозя рухнуть от одного рокота мотора нашего джипа. Машина остановилась лишь когда ярко горящие фары высветили цифру 7.
«Это должно быть здесь», — уверенно определил Бармутский, первым выходя из авто. «Итак, милостивая государыня, вы идете за мной, а вы, сержант, достаньте из багажника мой саквояж и ваши инструменты».
Я понял, что чем меньше открываю рот, тем реже нарываюсь, поэтому повиновался молча. В багажнике действительно оказались тяжелый пузатый портфель коричневой кожи, кирка и лопата. «Значит, мне сегодня придется еще и копать». «Впрочем, если копать могилу этому типу...»
«Вы задерживаете нас, сержант!»
Я положил инструмент себе на плечо, взял саквояж в левую руку и быстро зашагал к заколоченному входу в штольню.
«Ломайте замок!»
Я с грустью вспомнил, что у него есть разрешение муниципалитета, и изо всех сил врезал тяжелой киркой по стальному засову. Замок выдержал, а вот прогнившие доски нет. Проход открыт. Так сказать, добро пожаловать в недоброе место. Доктор достал из саквояж большой фонарь и скомандовал:
«А теперь все за мной!»
В штольне было холодно и грязно. Кроме того, приходилось внимательно смотреть под ноги. Неровный каменный пол покрывали заледеневшие лужи. Эльвира быстро задубела в своей легкой красной курточке и тонких джинсах. Пару раз я едва успел подхватить ее, поскользнувшуюся на самом краю каких-то черных провалов. Хорошо еще, что ученый забрал у меня саквояж и уверенно двигался вперед, не оборачиваясь, лишь изредка сверяясь с каким-то планом на старой рукописной карте. Думаю, мы шли не меньше часа, если не больше. Под землей ощущение времени теряется, когда туннель неожиданно окончился тупиком. Перед нами была плотная каменная стена, но доктор, простучав по камням в нескольких местах, поманил меня пальцем.
«Бейте здесь, милостивый государь!»
«Вы уверены?» — рискнул уточнить я.
«Выполняйте приказ, тупица!»
— в голос заорал перевозбужденный Бармутский, едва не трясясь от ярости и брызгая слюной. «Ну вот теперь точно псих», — подумал я. «Пожалуй, душить негодяя мы не будем. Его надо срочно сдать в больницу. Бедняга совсем потерял рассудок».
«Чего вы ждете? Долбите, долбите ее! Вы тормоз прогресса! А вы, милостивый государь, быстро возьмите лопату и помогите ему!»
«Ого!» — пораженно выдохнула Эльвира, но послушно пошла вместе со мной. Я размахнулся изо всех сил, и кирка словно прошила стену насквозь. Когда я вытащил ее обратно, из пробитой дыры пахнуло затхлым воздухом и каким-то непонятным сладковатым металлическим запахом.
«Долбите, долбите, долбите!» — бесновался в конец обезумевший ученый, бросаясь вперед и царапая стены.
Мы удвоили усилия, и через несколько минут в образовавшийся проход уже вполне можно было пролезть. Что же мы такое нарыли? Доктор включил фонарь на полную мощь. За искусственной преградой оказалась довольно обширная пещера, явно неприродного происхождения. На хорошо утрамбованном полу длинными рядами стояли крепко сбитые дубовые кровати, на которых потрое спали настоящие средневековые рыцари в железных латах. Именно спали, судя по их мерному храпу и вздымающимся грудным клеткам, как бы этот факт не шокировал. Это какое-то волшебство, несовместимое с наукой и логикой, или какой-то очень редкий феномен природы. Рядом в специальных стойках стояли их копья и щиты, а ладони спящих бдительно сжимали рукояти тяжелых старинных мечей.
«Они мертвые?» —
не зная, верить ли глазам, выдохнула представительница прессы.
«Они спят, милостивая государыня», — торжественно ответил Бармутский. Его лицо блестело от пота и сияло от умиления.
Ученый, дрожа от возбуждения, прошел вперед и остановился рядом с одним из рыцарей, выделявшимся ростом и богатством доспехов.
«Это спящие воины короля былого и грядущего, большого и малого, теплого и мягкого, по-вашему, просто Артюра». Именно об этом я писал в той книге, которую высмеяли все ученые. Я перечислил их имена в другой книге, которая так понравилась вам, милостивая государыня. Они издевались надо мной. Никто не верил, что мистическая могила короля Артура находится вовсе не в его родной Британии, а здесь, в диких землях непокорных ему франков».
«Что вы собираетесь делать?» Нехорошее предчувствие шевельнулось у меня в душе.
«Разумеется, разбудить их и указать новую цель завоеваний — Парижск!»
«Что за ерунда?» — грозная Эльвира встала рядом со мной плечом к плечу. «Нельзя тревожить покой мертвых, хотя они вроде бы и живые. Ничего не понимаю».
«В любом случае...» — я многозначительно положил руку на кобуру пистолета. «Мой служебный долг, как официального представителя закона, запретить вам прикасаться здесь к чему-либо. Вы действительно совершили великое научное открытие, найдя этих рыцарей. Но не думаю, что стоит вот так легко брать на себя ответственность за их пробуждение. И что вы там говорили насчет Парижска? Какая еще цель завоеваний?»
«Вам не надо думать!» —
строго напомнил доктор и, обернувшись к нам, сдунул что-то с ладони. Я вдруг почувствовал, что задыхаюсь, и тяжело рухнул на землю.